Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый, секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжая знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. Сегодня мы освещаем такое знаковое событие. У нас старейшее здание отдела истории, здание, связанное с историей Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, и вот там проходят ежегодно 2-3 выставки максимум, а иногда и гораздо меньше. И вот сегодня одна из таких выставок, которые занимают зал заседаний бывшего отдела Сорга, всегда имеют такой довольно крупный резонанс. И у нас сегодня в гостях заведующий отдела истории Иркутского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук Татьяна Александровна Шафранская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И говорить мы будем о выставке, которая уже работает в отделе истории, «Тафалары. Последние неизвестные». Кратко скажите, в чем ее идея, о чем она?
Да, ну стоит отметить, что это не просто выставка, это межрегиональный выставочный проект. К этому проекту присоединились 3 музея. Это Российский этнографический музей города Санкт-Петербурга, Новосибирский государственный краеведческий музей и наш Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Идея выставки созрела давно, еще с прошлого года, и впервые эта выставка открылась в Новосибирске. 14 декабря состоялось открытие прошлого года, а сейчас вот она приехала к нам, 5 марта было открытие, будет работать она у нас до 20 мая, и как вариант, пока только предположение, что, может быть, в дальнейшем этот проект поедет и в Санкт-Петербург.
То есть 3 музея объединили свои усилия. С какой целью?
Да, конечно, это были объединены усилия и соединены коллекции 3 музеев по самым малочисленным народам нашей России – это тафалары.
Тафаларские коллекции, вообще, какова их история? Я так понимаю, что вы можете сказать не только уже о нашем музее, но и о России в целом.
Да, поскольку и народ малочисленный, на сегодняшний день по последней переписи их порядка 700 человек, на начало 20 века их было вообще порядка 400, то есть вот это количество этого населения колеблется вот в этих вот пределах. Соответственно, и предметов-то не так много. То есть в 3 основных музеях, в 4 страны сосредоточились эти вот коллекции.
А четвертый какой?
Это Нижнеудинский музей еще. Он, получается, там коллекция Пугачева, то есть он является муниципальным музеем, но в этот проект эти коллекции не вошли.
На всякий случай, тогда я планирую этот вопрос чуть позже задать, но тафалары – это малый народ, который целиком обитает на территории Иркутской области.
Да, горно-таежный регион, восточный склон Саян, то есть они, получается, вот кочующие, можно сейчас сказать, также народы. Конечно, там есть постоянные поселения, но, в принципе, занимаются вот оленеводством.
Это Нижнеудинский район нашей Иркутской области.
Да, да, входит в состав Нижнеудинского района.
Ну, о численности мы говорили, а теперь давайте немного поговорим об изучении тафаларов. Кто собирал вот эти вот коллекции, которые мы сейчас частично представляем?
Большую коллекцию из Российского этнографического музея собрал Виктор Николаевич Васильев. Вот основные сборы как раз они привезли на эту выставку. Этнограф, фольклорист, путешественник. Родился он в Якутской области и вот как раз был назначен от Императорского русского географического общества. Занимался как раз сборами этих этнографических коллекций.
Это в какие годы?
Был в этой экспедиции. В 1906 вот он был зачислен штатным сотрудником Музея антропологии и этнографии в Петербурге. И уже в 1908 был командирован как раз с целью сбора этих коллекций. И в дальнейшем все эти сборы пошли вот как раз ныне Российский этнографический музей.
Ну, и еще кто-то ведь собирал, тем более, что у нас оказалась одна из самых крупных коллекций. Ну, понятно, что на территории Иркутской области она и должна быть, но все равно без человека это бы не получилось.
Да, конечно. Сборами и изучением этих малых народов занимался еще Иван Афанасьевич Евсенин, ссыльный. Находился здесь он у нас в начале 20 века в ссылке и поработал по заданию Императорского русского географического общества, как раз вот исследовал быт местных коренных народов. И в дальнейшем состоял он в обществе изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока, и вот как раз и занимался этими небольшими коллекциями. В 30-е годы был сотрудником Музея народоведения и передал как раз вот маленькую коллекцию. И есть предмет у нас еще одного исследователя, также ссыльного, Мачульского Павла Николаевича. Был также у нас в ссылке в Иркутской губернии, жил на поселении. И в 20-е годы случилось так, что жил среди тафаларов и участвовал в создании первого, как тогда, советского тафаларского общества потребителей, если можно так сказать. И уже в 25-м году был избран секретарем Карагасского, как тогда называли, тафаларов, да, сельсовета.
Мачульскому особенно не повезло, он оказался ссыльным не только при старом режиме, но и при новом, как член партии эсеров.
Ну, время было такое сложное, поэтому и можно было оказаться и там, и там. И уже в дальнейшем при селке Алык-Джер как раз вот он собирал коллекции, и они оказались и в нашем Иркутском краеведческом музее в Новосибирске.
Ну и, конечно, нельзя не отметить роль крупнейшего этнографа начала 20 века, работавшего по счастливому стечению обстоятельств в Иркутске в 20-30-х годах, это Бернгард Эдуардович Петри. Его коллекции тоже у нас представлены?
На этой выставке коллекции, собранные Петри, нет, но там использованы фотографии из его экспедиции. Как раз когда Бернгард Эдуардович находился летом 25-го года в экспедиции Российского общества Красного Креста, входил в состав, ездил к тафаларам и как раз отвечал за этнографические и исторические исследования. И вот как раз фотографии с этих экспедиций, фотоматериалы использованы на этой выставке.
Ну и стоит назвать идейных вдохновителей из нашего времени, кто придумал собрать, объединить эти коллекции. Это идея новосибирских специалистов, правильно?
Да, они к нам обратились еще летом прошлого года, что вот научный сотрудник Новосибирского государственного краеведческого музея Елены Анатольевны Кузнецовой возникла такая идея, причем давно. Еще лет 10 назад она работала в фондах, в архивах, и, конечно же, заинтересовалась, случайно наткнулась вот как раз на исследования Мачульского, Евсенина, и тогда еще у нее загорелась эта идея, что вот собрать эти коллекции, показать выставку большую. Но в Новосибирском музее предметов не так много. И у нее долго зарождалась, наконец вот выставка создалась в декабре прошлого года. Были собраны коллекции, она нас пригласила к участию.
Вы ездили в Новосибирск на открытие?
Да, да, я участвовала и в монтаже этой выставки, и перед этим в подборе материалов, то есть и в консультациях, и в составлении этикетажа, конечно, мы участвовали. Не только я, и сотрудники Российского этнографического музея тоже. Также обязательно стоит упомянуть сборы таких наших сотрудников нашего музея, Иркутского областного краеведческого музея, собранные Ларисе Мельниковой, Ольге Мартыновой, Зайцевой, и, конечно, с ним их сопровождал еще и наш известный иркутский фотограф Владимир Гуляев. Это были экспедиции 70-80-х годов прошлого века. Также фотографии с этих экспедиций также использованы на этой выставке «Тафалара. Последние неизвестные». И одна из основных вот коллекций как раз по оленеводству и охоте, собранные Ларисой Мельниковой, представленные на этой выставке.
Вот теперь настало время характеризовать выставку в целом. Ну, вы уже сказали, какие музеи предоставили свои коллекции, кто их собирал, а теперь что могут увидеть посетители отдела истории Иркутского областного краеведческого музея? Сколько экспонатов, сколько витрин? И вообще, почему называются «Последние неизвестные»?
Да, очень хороший вопрос. Такое интересное название «Последние неизвестные». Когда рождалась выставка, были споры, как же ее все-таки обозначить. И решили назвать так, поскольку народ малочисленный, живет далеко, туда не проберешься, да, только на вертолете можно долететь. И чтобы доставить экспонаты, не говоря о том, чтобы приехать их изучить, пообщаться с ними, это достаточно тяжелый труд, ну, экспедиционный я имею в виду. И поэтому изучали их так немного человек. Вот, наконец-то, вот мы можем говорить, что этот народ раскрыл себя, и мы можем уже и показать не только историю этого народа, но и современность, поскольку были сняты и фильмы, и собраны фотоматериалы современные по жизни тафаларов. Выставка получилась очень разнообразная. Порядка 400 предметов представлено от всех трех музеев. Мы можем видеть и бытовые вещи, одежду, предметы шаманского культа, атрибуты и, конечно, такие знаковые вещи, которые относятся к их духовному миру.
400 предметов, не считая фотографий.
Да, не считая фотографий. Это экспонаты именно.
Ну, давайте сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом проведем такую краткую прогулку-экскурсию по выставке.
Выставочный отдел «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского приглашает школьников принять участие в музейном занятии в рамках проекта «Именины Ивана Степановича». На выставке, где представлены подлинные документы первого хозяина дома, известного иркутского купца и благотворителя Ивана Степановича Хаминова, коллекция посуды, предметов быта и православной культуры из фондов музея, дети познакомятся с традицией русских именин, научатся чествовать именинника. Обязательно предварительная запись по телефону 20-03-68. Адрес отдела «Музейная студия», улица Карла Маркса, 13.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии у нас сегодня заведующий отделом истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Татьяна Александровна Шафранская, кандидат исторических наук. И говорим мы о выставке «Тафалары», последняя неизвестная, которая работает в отделе истории очень недолгое время, поскольку в ее составе широко представлены экспонаты не только фондов нашего музея, но и других музеев России. И вот сейчас настало время провести по выставке посетителей, ну, конечно, кратко, потому что действительно экспонатов очень много, не хватило даже стен, витрины пришлось размещать в центре зала для того, чтобы все показать. Давайте коротко, что посетитель может увидеть, на что обратить ему особенное внимание.
Ну, давайте пройдем такую как бы виртуальную экскурсию по нашему маленькому залу.
Не такой уж он маленький.
Ну, для выставки он достаточный, я это понимаю, да. Перед нами находятся витрины, и центр зала, как правильно сказали, выделен таким островком. Ну, стоит начать, конечно, с рода занятий этих народов, поскольку живут далеко, в горах, в тайге. Основное, естественно, занятие у них охота, ну и в дальнейшем основным занятием стало оленеводство. И все крутится вот, все вокруг оленя. И домашнее хозяйство вокруг оленя, и быт, и образ жизни, все на этом завязано. Поэтому мы можем говорить сейчас вот с витрины, посвященной охотникам-оленеводам. Мы можем видеть мужскую зимнюю одежду, атрибуты охоты, это мы можем видеть и лыжи, подбитые мехом, камусом с мехом оленя, в которых передвигался охотник зимой по снегу. И большую роль, конечно, у тафаларов играли и собаки, мы можем увидеть и кормушку для собак, причем это такой вот важный экспонат, который привезли к нам из Новосибирска. Как они сказали, обязательно нужна кормушка для собак. И, конечно же, показан и женский вариант зимнего, представлен женский зимний кафтан. Несмотря на то, что они не увлекались, если можно так сказать, украшением своей одежды, это аппликация, да, вышивка, то вот женский кафтан, в отличие от мужского, украшен вышивкой, и у него есть аппликация из цветной ткани. И все эти коллекции показывают уже влияние русских. Поскольку появились русские поселения, торговые отношения уже с советской властью, поэтому это является таким уже частым явлением и в одежде, и в бытовых предметах. Есть такой прекрасный экспонат, я считаю, что очень отражает мир именно коренных народов, это детская одежда, детские игрушки. Как никогда детские игрушки отражают мир взрослых. Мы можем видеть детский лук и детское ружье, русские стали уже ружья выменивать, и игрушечки, вот как вот русские делали кукры-скрутки. А тут получается такая же кукла-скруточка, только она сделана уже из сукна, да, и уже по одежде именно тафаларская.
То есть прошу прощения, одежда. Детское ружье – это вот то, что продается в игрушечных магазинах сейчас, или это настоящее, которое стреляет?
Ну, нет, конечно, это как вот детский лук, да, то есть вот просто деревяшечка такая, да, вот мы можем об этом говорить.
Ну, там, например, очень интересная сетка, когда мы говорим, что все вокруг сбора оленей, но питались они все-таки не только мясом, для сбора дикорастущих растений.
Да, корень сарана добывали. Это обязательно. Корень сарана добывали не только тафалары и венки, то есть многие охотники, оленеводы, кочевые народы. Поскольку витамины, естественно, были нужны, да, цинга – это такое заболевание, которое может только далекого путешественника, который на корабле плавает, ну и народы, которые живут в тайге.
То есть вот эти дикие оранжевые лилии, кому-то они радуют
корень
глаз?
Корень сараны, да, у них вообще... есть сезон сбора корня сараны. Это обязательно, специальные сумки. Причем две их находятся у нас в экспозиции. Одна из наших фондов, другая фонда сельскохозяйственного музея. Достаточно такие симпатичные они. Ну, на мой взгляд, как на взгляд музейщика.
Да вполне винтажные авоськи.
Да, и вообще винтажная сумочка в стиле, как сказали наши посетители, в стиле боха. Есть сумка для рукоделия. Сшита она из меха, украшена, между прочим, китайскими монетами в виде пуговицами, даже ракушки каури есть. То есть вот как раз они решили, что именно для рукоделия женский такой атрибут будет достаточно важно, интересен. И раз перешли мы уже на женскую половину, да, вот мы смотрим женский быт, также тут представлены и женские рубахи, женские брюки, причем пошиты, интересно, у них фасон, шиты они по прямой. То есть не делали такие вышивки лекала, да, как русские, естественно, не кроили они по лекалу брюки. И платки использовали в качестве головного убора, тафалары, русские платки, но сворачивали их в виде банданы, если мы можем так по-современному сказать. То есть была такая налобная повязка. Это лето, да, вот женские одежды, а зимой, конечно, мех использовали. Мех оленя, причем дикого, кабарга. Не шапочки шили, например, там есть шапочка прикольная, мужская такая, из меха черного медвежонка.
Татьяна Александровна, а вот что касается общественной жизни тафаларов, как-то они, ну, не только же охотились, но и собирались вместе, решали какие-то общие вопросы?
Да, конечно, там отдельным блоком представлен тема суглана, то есть это такого общественного съезда тафаларов. Обычно они собираются это зимой, в середине декабря, как еще говорят, на Николу зимнего, делают зимний суглан. И бывает у них еще и осенний суглан, ну, не так часто. Основное это вот у них зимник, зимний суглан, где они проходят обряд православный уже в 20 веке, обряд крещения, свадебные обряды проходят по русским уже традициям. Тут же у них собралась и ярмарка, где они могут обменять товары, именно обменять, да, на пушнину, на какие-то такие изделия. И могут еще и основное у них, то есть собирается 5 родов тафаларских, где они выбирают главы родов, то есть все основные вот такие эти они обсуждают.
Татьяна Александровна, ну, там как раз рассказывается о том, что именно в это время, в основном, я так понимаю, были и коллекции собраны, потому что в обычное время попробуй, пойди их найди во время кочевки в этих горах.
Мне нравится одна хорошая фраза, которую говорят про нашу сибирскую действительность. Два сезона. Грязь замерзла, грязь засохла. Да? Но тут получается даже не грязь, а просто непроходимая чащоба. Да? И вот по зимнику уже можно передвигаться. То есть когда у нас спокойная уже зимняя дорога.
В этом плане, кстати, в Нижнем Удинском районе, честно говоря, мало что изменилось. Туда по-прежнему удобнее всего, если воздушный транспорт не брать, попадать зимой, а не в другие времена года.
Да, чаще всего они зимой перемещаются.
Ну и вот мне очень понравилось, обращая внимание посетителей на то, что витрины оформлены цитатами этнографов и других наблюдателей тафаларской жизни, и в частности вот по поводу суглана там говорится, что довольно бедные, скудно живущие народы в момент своего праздника, своего торжества гуляют и...
Ну, если позволить, я могу зачитать цитату, да?
Да-да.
Цитата Васильева из краткого очерка Б.Т. Карагасов 10-го года. Во время суглана карагасы задают форсу и нанимают русских поставить им чум, платя за эту получасовую работу 4 рубля, а также нанимают их по рублю в день рубить дрова для топки в чуме. Вот, они же могут себе это позволить.
А потом целый год опять на довольно скудных ресурсов добычей меха. Ну что ж, а давайте о центральном острове поговорим.
Конечно, как у многих коренных народов, да, основное мировоззрение – это шаманизм, и мы не могли обойтись без этого. Между прочим, в коллекции нашего музея имеются 5 тафаларских шаманских костюмов. Самая большая коллекция в России.
И в мире.
Получается, да, и в мире также. На этой выставке представлено 3 костюма наших тафаларских. Один костюм привезли из Российского этнографического музея. Новосибирский шаманский костюм на данную выставку у нас вот в Иркутске не попал, поскольку он у них один-единственный в основной экспозиции. Зато они привезли прекрасные шаманские бубны после реставрации в прекрасном состоянии. Можно, конечно, со всеми атрибутами шаманскими, можно все их посмотреть.
Сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу прогулку по выставке «Тафалары. Последние неизвестные».
Апреля в 16 часов музей Валентина Григорьевича Распутина приглашает на моноспектакль по рассказу Распутина «Что передать Вороне?» в исполнении актера Иркутского академического драматического театра имени Николая Павловича Хлопкова Андрея Винокурова и солиста Иркутской областной филармонии Сергея Фукалова. События спектакля происходят в Иркутске и поселке Порт-Байкал. В нем описаны места, знакомые каждому иркутскому жителю. Писатель в очередной раз заставляет задуматься нас о том, как мы постоянно спешим и не замечаем главного. близких и дорогих нам людей. А их любовь, внимание и забота – это то, что нужно каждому из нас. Посещение спектакля доступно по Пушкинской карте. Адрес отдела – улица Свердлова, 20. Телефон для справок 25-98-25. 25-98-25.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии у нас Татьяна Александровна Шафранская, кандидат исторических наук, заведующая отделом истории Иркутского областного краеведческого музея. И мы с ней гуляем так виртуально по выставке «Тафалара. Последняя неизвестная», которая уже какое-то время работает в выставочном зале отдела истории. И вот мое внимание, я думаю, все, кто не зайдут, привлекла такая интересная горизонтальная витрина, где много-много белых камушков. Понятно, что они имеют какое-то ритуальное значение, но, в общем, если бы их специально не выкладывали, вряд ли бы даже многие обратили внимание. Обычная галька.
Да, косторминки, которые представлены у нас в зеркальном столике, конечно, всегда привлекают внимание посетителей. На данной выставке можно увидеть порядка 100 фигурок. Как вот запись идет в интернет-книге Новосибирского краеведческого музея, косторма – известковые конкреции, имеющие религиозное назначение. Ну, вообще они считали это Тафалары, косторма в переводе с тафаларского переводится как «отжимки» или «выжимки». И согласно одному из преданий, фигурки проходящих мимо людей и животных – дело живущих в водоеме дух. Есть у них озеро Косторма, одноименная река Косторме.
Да?
Да, там в горах. И вот этот дух выжимал рукой воду из глины в виде тех животных и людей, которые проходят мимо этого озера. Человек, придя к озеру или к реке, мог найти свою собственную фигурку или фигурки птицы, например, прилетающий над озером. Нередко был такой ритуал, традиция, да, в качестве оберега Костерму нашивали детскую одежду. Женихи дарили невестам как символ обручения. Или, например, продавая что-то в придачу к каким-то предметам, дарили мешочек этих камушков, выжимка, скрепляя как бы совершенную сделку. Ну, со временем, по крайней мере, уже в 20 веке фигурки утратили роль амулета, ими стали украшать пояса, кисеты, носили вместо пуговиц и использовали детки как игрушки. Например, там есть у нас один кисет, сшитый на бурятский манер, и это как раз косторминка используется в качестве пуговицы, которую прикрепляли к поясу.
Очень интересно. Описать до конца, вот не посмотрев на эти предметы, их невозможно. Поверьте, они, с одной стороны, довольно простые, с другой стороны, выглядят очень интригующе. Ну, что ж, может быть, еще какие-то предметы, которым вы хотели бы привлечь особое внимание, хотя понятно, что каждый из 400 экспонатов уникален.
Была у меня экскурсия, причем пришла семья. Мама с двумя ребятишками. И также вот такой же вопрос задали. Это же все на усмотрение человека, который посещает эту выставку. Взрослым может стоить задуматься, они, как сказать, по современным языкам, зависают около шаманских костюмов, а ребятишки выберут себе посмотреть детскую одежду с детскими предметами. Ну, а мы, как музейщики, будем долго читать этикетаж, да, читать цитаты, которые сопровождают эту выставку. Также у нас еще есть интерактивный экран, поскольку были переданы фотографии для этой выставки. Порядка 80 фотографий были переданы Российским этнографическим музеем. Более 40 фотографий использованы из наших фондов Краеведческого музея, где отражены все.
Тут как раз экспедиция Петри, да?
Да, да, экспедиция Петри, экспедиция Пугачева, еще одного собирателя уже 20 века, который как раз коллекция Пугачева находится в Нижнеудинском музее. И то есть отражены все. И быт, и традиции, и верования, и современный образ жизни тафаларов вот, в 21 веке тоже там можно посмотреть.
Ну что ж, осталось поговорить только о тех мероприятиях, которые у нас всегда сопровождают крупные выставки. Что в качестве какого-то погружения можно предложить людям в интерьерах выставки «Тафалара. Последняя неизвестная»?
Этот проект стартовал у нас в начале марта, и специально для него мы приготовили, девочки у нас подготовили такой шуточный познавательный тест, который называется «Сколько ты тафалар?». Как раз именно вот на этом интерактивном экране. И вы могли попробовать ответить на шуточные, ну и не только шуточные вопросы, узнать, как же ты, сколько ты тафалар в этой жизни, да, как ты себя позиционируешь среди окружающего мира. И также мы работаем еще и по проекту игровому. Есть такая познавательная, можно сказать, игра, которая называется «Строим чум». Недавно мы пробовали это со студентами, как раз у них спецкурс по этнографии, студенты Иркутского госуниверситета. Получилось достаточно так оживленно. И также для этого проекта разработан лекторий, но я думаю, что он будет иметь долгую историю и после окончания этого проекта, который называется «Чумовой». Мы вот такой же «Чумовой лекторий», да, от слова «чум». Не надо путать с заболеванием. Именно от слова «чум» – жилище основное, которое вот именно для этих охотников оленеводов.
Ближайшая лекция, вы приглашаете?
Да, лекция одна уже прошла вот у нас в марте месяце. Читала нам ее известный наш ученый, доктор наук, этнограф Анна Анатольевна Сирина.
Член ученого совета нашего музея.
Член ученого совета, да, музея, да. И следующая лектория у нас предполагается 26 апреля. На него мы приглашаем сотрудника библиотеки имени Молчанова Сибирского. У них есть такой отдел Валентина Григорьевича Распутина. Между прочим, именно наш писатель Валентин Григорьевич, есть у него рассказ «Край возле самого неба», как раз посвящен этим малым народам. И вот она будет рассказывать о тех изданиях, посвященных тафаларам, карагасам, которые хранятся в фондах и библиотеке музея Молчанова, и вообще всех известных изданных трудах, посвященным тафаларам. Она вот будет такой небольшой у нее лекторий.
Это во сколько?
Дату обозначили 26 апреля, время еще обсуждается. Следите за нашей информацией, рекламой, время мы скажем уже отдельно.
Ну, я надеюсь, у нас на передаче «Кровеческие записки» звучит этот анонс ближе к концу апреля. А теперь самое время сказать, хотя, конечно, каждый просвещенный иркутянин, наверное, уже выучил этот адрес, но тем не менее, где расположен отдел истории Иркутского областного краеведческого музея, как вы работаете?
Мы находимся по адресу улица Карла Маркса, дом 2. Работаем мы с 10 до 18, понедельник, выходной.
Ну, для того, чтобы осмотреть выставку, лучше все-таки приходить, ну, хотя бы минут за 40.
Да, конечно, то есть 17 часов – это уже крайнее время, что можно было посмотреть. А выставка будет работать до 20 мая, то есть еще во время «Ночь музеев», во время вот этой всемирной всероссийской акции выставка будет работать, и мы тоже интересные фишечки на этой выставке приготовим для наших посетителей, уважаемых.
Ну, до мая еще далеко, а те, кто сейчас захотел посетить, возможно, записаться группой, давайте назовем телефон отдела истории.
Да, телефон 3-349, стоит позвонить заранее и записаться. Если вы хотите тематическую экскурсию только по выставке или мероприятие, или посетить лекторий, конечно, нужна предварительная запись.
Я повторю, 333...
449.
Это телефон отдела истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, заведующая которого, кандидат исторических наук Татьяна Александровна Шафранская. Сегодня была у нас в студии, мы презентовали и немножко гуляли по выставке «Тафалары. Последние неизвестные». Большое вам спасибо.
Вам спасибо за приглашение.
Ну, а мне, ведущему передачи, ученому секретарю музея, осталось только в очередной раз напомнить, что все вопросы текущей работы музея можно в рабочее время всегда выяснить по телефону 33-62-30. Заходите на наш музейный сайт okm.ru, там, кстати, есть фоторепортаж большой с открытия Тафаларской выставки. Ну, а еще больше фотографий можно найти в наших социальных сетях, особенно ВКонтакте. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.